Добрый день, уважаемые радиослушатели. «Комсомольская правда» Ижевск в эфире. Меня зовут Марина Мерлачева, и сегодня у нас достаточно сложная тема. Мы будем обсуждать случай, который произошел в Глазове, где на мороз выставили маленького ребенка, новорожденного. Но обо всем поподробнее мы поговорим в нашей программе. Также я напомню номер нашего телефона 94-50-94. Вы можете дозваниваться в прямой эфир, высказываться. Также свое мнение можете рассказать. И есть вайбер 8-912-007-08-06. И мы пригласили поговорить на эту тему уполномоченную при главе Удмуртии по правам ребенка Ольгу Леонидовну Авдееву. Добрый день.
Добрый день.
Да, и вместе с нами журналист, который, в принципе, и занимается также этой историей, Евгения Иванова. Добрый день, Женя.
Добрый.
Добрый день. Ну, перейдем сначала, давайте поподробнее, что это за история, просто нам Женя сейчас расскажет.
Едва ли, на самом деле, у нас в республике, да и, возможно, даже в стране есть человек, да, который еще об этом не слышал. С 12 на 13 декабря ночью нашли у подъезда жилого дома в Глазове ребенка новорожденного. То есть, действительно, мальчик еще был с пуповиной, с плацентой, его нашли совершенно случайно. Вот здесь можно, я думаю, полноправно говорить, что ребенка спасло чудо, потому что, в действительности, между тем, как ребенка оставили на морозе, а тогда вот ночью я посмотрела специально, было около минус 20, где-то минус 16, минус 18 градусов было. И между тем, как его нашли, прошло буквально 10-15 минут. Насколько я знаю, его нашли вообще случайно прохожие, то есть это была группа студентов, которые шли гулять, это было поздняя ночь или раннее утро, не знаю, как сказать, 3-4 утра. Они гуляли, зашли, получается, вот в этот дом, прошли в подъезд, прошли именно к запасному выходу. Uh-huh.
Очень удивительная история, что да. Просто услышали или как?
Это чудо.
Он, Павел Яскин, студент пединститута Глазова, значит, вышел подышать и услышал вот какой-то скрип, писк. Он сперва подумал, что в пакете, а ребенок был в черном пакете, мусорном. Ужасный. Что в пакете либо котята, либо щенки, но когда, получается, понял, что это что-то вот потяжелее, повесомее, что-то побольше, принес к своим друзьям, получается, в подъезд, открывают пакет, а там ребенок. Тут же молодцы ребята среагировали очень быстро, вызвали спецслужбы, да, то есть это скорую помощь, полицию. И ребенка тут же пытались самостоятельно согреть, потому что сказали, что мальчик был холодный. То есть, получается, девушка там сняла футболку, которая с ними была, завернули его.
Ну, понятно, то есть приняли меры какие-то, ребенок
да,
на самом
то есть,
деле.
То есть приняли меры, да. Но главное чудо было, что это была ночь, глухая ночь, и прошло буквально вот действительно 10-15 минут вот между тем, как ребенка оставили родители. Угу. Замечу, на морозе. И между тем, как его нашли.
Ну, давайте мы сейчас послушаем. У нас есть небольшой комментарий руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртии Владимира Никешкина. Давайте послушаем.
Сейчас, к счастью, для нашей Удмуртской республики у нас появился очень серьезный рычаг. Открыта новая лаборатория по проведению генотипоскопических экспертиз. И только в первую же неделю мы раскрыли там, в первую неделю, два преступления, которые вот просто вопиющие вылазили, когда ребенка новорожденного оставили родители на морозе. Было до своих двое детей у них. Ну, стесненные жилищные условия, низкая заработная плата. Решили избавиться от ребенка. Новорожденного бросили на мороз. Лютые морозы. Ну, Бог спас, видимо, лютые. Счастливая случайность, ребенок остался жив. Провели ряд заподозренных было, но никто же не говорит, никто же не рассказывает, что это он. Не идет там, челом не бьет, что простите меня, я виноват перед Богом, перед обществом, что я решил убить ребенка. Но провели работу, и в том числе проведение вот как раз именно такой экспертизы генотипоскопической, установили, что женщина совершила это убийство по сговору со своим мужем, решили убить, муж вынес на мороз. В результате мамаша под домашним арестом, отец в местах лишения свободы, в следственном изоляторе. Получит меру наказания, это уже на усмотрение суда, но реальные сроки свободы, лишения свободы им светят. Остальные два ребенка останутся уже без семьи. Трагедия.
Я напомню, что у нас сегодня в гостях уполномоченная при главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Леонидовна Авдеева. Вообще, вот как вы можете прокомментировать вообще весь этот случай? И насколько у нас актуальна вообще эта проблема?
Ну, мы все с вами понимаем, что это совершенно дичайшая ситуация, когда мать, которая 9 месяцев вынашивает ребенка, она в конце концов этого ребенка убивает. К большому сожалению, ежегодно в республике эти факты есть. Этому ребенку повезло. Это действительно чудо, да, что проходили добрые люди, внимательные, которые услышали, не прошли мимо. Но вот, к сожалению, о тех случаях, которых я имею в виду, все по-другому. В 2016 году у нас 4 ребенка погибло. То есть эти дети были найдены на мусорках, на свалках. Это дети уже погибшие. Очень сложно, конечно, вычислить родителей, но, как правило, следствие сразу заводит дело по статье убийства новорожденного. И, в конце концов, как пословица русская говорит, да, сколько ниточки не виться, в любом случае мать находится. И, соответственно, сейчас есть все, мы с вами понимаем, технические условия. Да, у нас открылась, вот Владимир Анатольевич говорил, замечательная лаборатория, которая позволяет это сделать по результатам ДНК и так далее, все это можно вычислить. Почему это сложно? Потому что, как правило, мама, которая решается на убийство ребенка, хотя сложно назвать эту женщину мамой, да, она не состоит ни на каких учетах. Mm-hmm. То есть она не идет в базе данных роддомов, женских консультаций и так далее. Вообще психологи, которые проводили исследования именно по причинам, по которым совершаются такие преступления, пришли к выводу о том, что женщина, совершающая убийство своего новорожденного ребенка, она с первой минуты беременности, о том, когда она узнает, понимает, что она беременная, она уже знает, что она с ним сделает. И поэтому она и не идет в больницу, она не состоит на учете, угу, и в конце концов совершает то, что она задумала практически 9 месяцев назад.
А вообще, кто эти женщины? Я имею в виду по социальному статусу, например, потому что, ну, даже вот есть ли какая-то статистика, кто это чаще всего совершает?
Это различные категории женщин. Преступления эти совершаются как в городе Ижевске, так и в районах республики. Да. Среди вот фактов, которые мне известны, угу, за последние годы, у нас было несколько, ну, буквально единичные факты. Это девушки молодые, которые, вот, студентки, приехали, допустим, из сельской местности, они боятся кому-либо рассказать о том, что беременны. Они не знают, кому обратиться за помощью, но, как бы это, опять же, не дико звучало, чаще всего это мамы, уже имеющие детей, как правило, многодетные мамы.
А вот вы сказали о том, что вот с первой минуты уже женщина, в принципе, знает о том, что она сделает. Ну, может быть, она... Ну, хотя, с другой стороны, она же знает, куда обратиться, если что, и прийти.
Вот это и странно, и непонятно. Вот это самый большой вопрос во всей этой ситуации, да? Почему женщина не идет в больницу и не решает вот эту проблему цивилизованным нормальным путем? Ну, скорее всего, потому что, возможно, она узнает поздно о беременности, когда уже поздно сделать прерывание беременности, и она решает никому не говорить, и сама эту проблему вот таким образом.
Потому что, по большому счету, ведь можно оставить даже ребенка и в роддоме. Есть многие способы, а вот это, ну, просто жестокий способ по отношению к ребенку.
Вот я хотела об этом сказать, что есть вполне законный способ, как бы это ни было печально, но он есть. Оставление ребенка в родильном доме. И вы понимаете, и мама в безопасности, да? Мама осмотрена врачами. Как бы там они к ней не относились, понятно, что в любом случае негатив, если женщина оставляет, да? Но, тем не менее, они оказывают этой женщине помощь, она точно также получает квалифицированную медицинскую помощь. Ребенок находится под присмотром медика. Он находится в тепле, он сытенький, даже если мама его не кормит, он всегда будет накормлен. Он ждет своей участи, своей судьбы, и она обязательно будет решена, ребенок будет передан именно в семью, потому что у нас очень много пар, к сожалению, которые готовы взять новорожденного ребенка.
Хорошо, мы вот как раз по поводу судьбы и как в дальнейшем могут развернуться события, и вот в этом случае мы поговорим чуть позже, у нас двухминутная пауза, вернемся, продолжим. Мы продолжаем наш эфир, и сегодня мы обсуждаем историю, которая произошла в Глазове, про ребенка, которого сейчас назвали Андреем Морозовым, видимо, из-за того, что на мороз выбросили.
Такие морозы, да.
Да, и мы сегодня пригласили в гости к нам в студию уполномоченную при главе Удмуртии по правам ребенка Ольгу Леонидовну Авдееву, и с нами журналист Евгений Журавлев. Женя Иванова, да, простите, пожалуйста, да. И еще раз телефон напомню, 94-50-94, конечно же, вы тоже можете высказаться по этой теме, пожалуйста, звоните, или 8-912-007-0806, наш Вайбер. И хочется вот спросить, Ольга Леонидовна, что же сейчас будет с этим ребенком, как у него развиваться будут события эти?
Самое главное, что ребенок сейчас в безопасности. Он под контролем медицинских работников. Я уверена, что у этого ребенка сложится все хорошо. Я уже сказала, что у нас много пар, которые готовы взять здоровенького ребенка новорожденного. Mm-hmm. Это мечта бездетной пары, потому что не секрет, что сейчас вообще охотнее, намного охотнее берут детей в семью, в прием, в замещающие семьи. И у нас, в общем-то, в детских домах, вот в этих сиротских учреждениях, как их по-старому называли, да, у нас в основном уже сейчас подростки, это дети, может быть, с заболеваниями сложными, да, то есть те, которые, не каждая семья решится взять, да, таких детей. А вот малышей таких, которые родились только-только, да, и еще, в общем-то, не помнят ничего плохого в жизни и не понимают, вот их готовы взять. Поэтому я думаю, что на этого ребенка будет просто очередь.
А вообще, какое наказание могут понести родители сейчас?
Ну, уголовное дело было возбуждено по, получается, двум статьям, по части 3 статьи 30 и по двум пунктам части 2 статьи 105 УК РФ. Это ВИЖ. Если расшифровывать, это покушение на убийство несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Там сроки действительно реальны, вплоть до пожизненного лишения свободы, но поскольку мы говорим все-таки вот в отношении матери, да, все-таки правоведы говорят, что, скорее всего, там будет либо условно, либо что-то, поскольку у женщины, да, есть двое детей, при том старшему ребенку, по-моему, 12 лет, младшему 3, вот, и у старшего есть заболевание, то есть уход нужен постоянный. Вот, а дети остаются, получается, на бабушку. То есть но в отношении папы можно говорить, в принципе, о сроке.
Ну вот вы сказали, да, что на самом деле женщины, получается, и не несут наказания обычно в таких ситуациях, и вот не это ли проблема?
Потому что это, конечно, проблема. Я считаю, что должно быть принято решение об ужесточении наказания именно по этой статье. У нас женщины знают, что им, в принципе, за это ничего не будет. Особенно женщины-матери, у которых есть дети. То есть это, если это не условно, как Женя сказала, то это отсрочка приговора однозначно. Потому что пока дети вырастут, а здесь еще, если ребенок с заболеванием, то...
Ну, могут ее, например, лишить, я не знаю, родительских прав, вот потому что говорили про опеку вообще, что бабушка там возьмет...
Если к этой маме ранее не было претензий органов семьи, опеки, да, двое детей вот она воспитывает уже, а, скорее всего, по-моему, эта семья не состояла у нас ни на каких учетах, то есть она не попадала до этого в зону внимания органов профилактики, то нет, скорее всего, нет.
94-50-94, конечно же, вы также можете позвонить и сказать, что вы по этому всему поводу думаете. Вот еще, кстати, был вопрос, скажем так, по поводу бэби-боксов. Это место, куда можно принести ребенка, оставить его, и, в общем-то, это сделать все анонимно. Как вы к этому относитесь?
Вообще, по отношению к бэби-боксам, у нас общество разделилось на два лагеря,
да.
Равнодушных нет. Часть общества считает, что они необходимы, а другая часть считает, что их ни в коем случае нельзя устанавливать. Я отношусь ко второй половине общества, да, так скажем. Я считаю, что ни в коем случае этого нельзя делать. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы не обеспечим безопасность детей, установив бэби-боксы. Я вам только что говорила о том, что по мнению психологов, которые проводили исследования, женщина четко знает, что она будет делать. Это, во-первых. Во-вторых, чтобы, опять же, памятуя о том, что вот подобные преступления у нас совершаются как в городе Ижевске, так и в районах, да, то есть получается, что если устанавливать бэби-боксы, нужно их устанавливать практически около каждого, ну, магазина, там, улицы, я не знаю, то есть в шаговой доступности.
А вообще, вот, например, в других городах, там сколько имеется? Вот где у нас есть?
У нас есть в регионах, да, ну, например, Пермь, если мы возьмем соседние регионы, это Пермский край, да. Они были, кстати, и инициаторами. Вот,
там общественная организация,
да,
что-то там «Надежда»
есть,
или
да,
что-то...
«Колыбель» там как-то, так? Вот, там есть общественная организация, которая вот это инициировали. А вот там есть, по-моему, определенный спрос, ну, то есть какое-то количество детей, я сейчас не помню какое, но было передано через вот эти бэби-боксы, да? В то же время у нас есть ряд регионов, например, Ленинградская область, где был установлен бэби-бокс, и он благополучно через 2-3 года закрылся. А вот вообще эта тема очень большая и очень обширная, и здесь можно говорить очень много об этом. Почему я против? Давайте вообще, многие правозащитники против. Почему? Потому что, ну, вы понимаете, размещая бэби-бокс, вот такую коробку для новорожденного, да, мы практически с вами легализуем право родителей выкинуть ребенка. Но только не на свалку, а в бэби-бокс. Да, действительно, гуманнее в бэби-бокс к врачам, нежели на свалку или к мульде. Но вы понимаете, наверное, все-таки не этим нужно заниматься. Наверное, нужно заниматься нравственностью прежде всего нашей молодежи, нашего поколения подрастающего, а не тем, что если вы родили, и он вам не нужен, вот, пожалуйста, унесите.
Вы знаете, вот, скажем так, многие как раз из-за тех, которые за эти бэби-боксы, говорят как раз о том, что если ребенок, его не выбрасывают хотя бы, а он может выжить, но это здесь вот произошло чудо, и ребенок не замерз. Да, так, по большому счету, они умирают просто. А тут вроде есть какой-то шанс, что с ребенком будет все в порядке.
Ну, вот вы знаете, я не уверена, я думаю, вы со мной согласитесь, мы с вами не можем однозначно сказать, что если бы был бэби-бокс, это бы семья поехала. И унесла
из Глазова, да, куда-нибудь, да, в Ижевск.
Да, 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 да. А вот, и потом, ну, здесь очень много, правда, это обширная тема. Если вы хотите, мы можем, может быть, потом еще раз собраться, еще экспертов и где-то поспорить, да. Но вот это мое мнение.
А вообще, даже если, например, вот в России, да, эта тема сейчас так широко тоже обсуждается, и очень много случаев я посмотрела, что, правда, люди так решают свои проблемы с детьми. Это безобразие просто. Вот, а вообще, ну вот, даже не стоит, да, сейчас вопрос, но о ведь... том, чтобы это появилось, например, в Удмуртии.
Нет, не стоит. Но ведь вот вы говорите, что действительно, ну, многие, да, есть такие факты. Значит, давайте мы поглубже посмотрим на проблему. Что нужно сделать, почему мы дошли до того, что у нас женщины убивают своих детей новорожденных. Ну, наверное, правильно сказали, и кризис влияет, да, хотя, конечно, это вот говорить... Ну, это вообще нелогично, да, чтобы в войну рожали женщины, брали детей из других семей, которым было, где родители погибали, и воспитывали чужих детей, да. А здесь мы говорим, у нас кризис, да, мы там имеем, простите, на каждую семью по машине, и нам этот ребенок лишний. Вот, конечно, это не должно такого быть. Нужно заниматься, конечно, проблемой воспитания ответственного родительства с нашей молодежью. И начинать это нужно как можно раньше. Не тогда, когда они пришли в ЗАГС, а еще раньше, понимаете?
Слушайте, Женя, а вообще вот вели там разговор, я не знаю, психологи работали с этой парой. Ну, ты два взрослых человека, которые совершенно спокойно решают этот вопрос.
Работали с ними следователи уже. Там уже было поздновато работать психологом, тем более, что очень ситуация была неоднозначная. Хотя, возможно, помощь психологов бы им и была нужна, поскольку изначально, как вот по словам мамы, папы Андрея, да, Морозова, ситуация заключалась в том, что у них действительно стесненные жилищные условия, как у нас Владимир Анатольевич сказал, да, они жили, получается, вшестером, в двухкомнатной квартире, грубо говоря, бывшая, как бывшая коммуналка. И мама-то ей, получается, бабушка ребенка, она сказала, что родишь третьего, выгоню. То есть это был такой нравственный момент, воспитательный, чтобы дочь подумала, прежде чем заводить третьего ребенка, о том, что вот мы сейчас живем несколько стесненно, куда нам третьего? Ты задумайся.
Ответственно отнеслась к этому шагу.
Мама восприняла это буквально, и поэтому, когда узнала, что беременна, она рассказывала следователям, что она пыталась вызвать аборт, принимала таблетки. Естественно, да, она на учете нигде не состояла, в больнице не ходила. Она хотела, чтобы это все было скрыто, анонимно, чтобы никто не знал.
И, по-моему, сейчас именно эта бабушка говорит, что она готова принять ребенка в семью. Да,
она готова.
Так странно, да, звучит это все?
Конечно. Это очень странно.
Это очень странно.
И вообще, конечно,
во-первых, эта бабушка воспитала такую, свою дочь, маму вот такую, да, которая смогла пойти на такой шаг. Во-вторых, сама бабушка сначала говорила, если ты родишь, я тебя...
Я так понимаю, что там тоже очень сложная ситуация, видимо, среди всех этих участников,
потому что
если бы были хорошие отношения между матерью и дочерью, конечно, такого бы, я думаю, ну, там могли бы хотя бы выслушать или еще как-то это все.
Вообще, нужно сказать, знаете, о чем? Мы неоднократно эту тему поднимали и на комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве Удмуртской республики, да, и на небольших круглых столах, микрогруппах таких вот, где действительно поднимаем вопросы профилактики преступлений в отношении детей. И у нас очень этой темой болен Минздрав. То есть в том плане, что они всегда, конечно, готовы предпринять любые меры, принять любую помощь, чтобы как-то вот действительно остановить такие преступления. И здесь я хочу обратиться, пользуясь вот случаем, да, именно к нашей общественности. Именно общественность здесь может оказать помощь.
Хорошо, у вас будет еще шанс еще раз обратиться, потому что у нас третий блок. Но опять пауза небольшая, новости, реклама. Через несколько минут мы снова продолжим наш разговор. Мы снова в эфире, дорогие друзья. И сегодня у нас в гостях уполномоченная при главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева и также Евгения Иванова, наш журналист. И очень много комментариев, конечно, в интернете по поводу этой темы, которую мы сегодня обсуждаем. Оставление ребенка, выбрасывание его в мусорный ящик, например. Вот Жанна Романова пишет: не понимаю таких мамаш, не нужен ребенок, так оставь его где-нибудь в более людном месте, ведь малыш мог умереть. Вообще вот, если психологи, например, эти все случаи рассматривают, правда ли, что мамаши, они правда оставляют где-то в людном месте, или это какие-то места, но они понимают, что надо убить?
Нет,
как бы есть, ну, то есть они так это делают, ну, не могут, например,
нет,
да?
Конечно, не в людном месте.
Не в людном,
нет,
да?
Нет, конечно. Как правило, нет, не как правило, то есть это, тут два варианта событий. Или ребенка еще живого, вот как в этом случае, угу. Да, в пакет и уже на смерть, да? Угу, угу. Или это ребенок, допустим, как потом мама говорит, он родился. Это сложно, конечно, потом доказать, что он родился мертвым, хотя все равно потом проводится экспертиза и к какому-то выводу приходим, да? Вот он и уже труп ребенка помещают. Куда им заблагорассудить?
Ну, я просто, я все пытаюсь понять и как-то оправдать, может быть, матерей, что вот она, ей этот ребенок не нужен, но она как-то заботится о нем и относит его куда-то, где его все равно найдут.
Нет, нет, нет. Оправдать здесь нельзя, понять здесь нельзя и объяснить невозможно.
Ну, может быть, это какое-то, ну, я не знаю, заболевание или от чего это все-таки, что в голове женщины происходит?
На моем, вот из моего опыта, сколько я знаю таких фактов, я не помню, чтобы экспертиза показала, что женщина, допустим, была невменяема, психически больна и так далее. Я не помню.
Угу. И вот в этом тоже случае, да, Жень, ты говоришь, что родители очень странно, конечно, себя ведут.
Ну, действительно, да, странно было вот так среагировать, да, тем более женщина, только родившая, это всплеск гормонов, в любом случае, да, неважно, какая это беременность, и несмотря на это, она, значит, услышав когда-то от матери фразу «родишь третьего, я тебя выгоню», она это проецирует сюда, угу. И значит, сподвигает еще и мужа дополнительно избавиться от ребенка. Непосредственно ребенок родился живой, здоровый, он плакал, все, и он плакал все это время, что там лежал. Так что это действительно, в этом случае, возможно, да, но здесь сложно говорить о невменяемости. Женщины вменяемы, то есть они давали показания, рассказывали, как что было. То есть, возможно, какое-то вот... какая-то сложность там в сознании, да, у мамы есть, но о том, что она невменяема или с каким-то расстройством психическим, нет.
Она уже воспитывает детей.
Она уже воспитывает детей, да.
Они не состоят ни на каких учетах. То есть, априори, это семья, которая более-менее благополучная, да? Вот до этого случая была. Она во внимание органов профилактики не попадала, ни полиция не занималась, ни органы опеки. Там нормальные дети, их воспитывали, они учились, там или садик посещали. Вот таким образом. Поэтому это действительно непонятно и странно.
Хорошо, а вот еще по поводу, скажем так, статистики. Вот каждый год вы отслеживаете. Все-таки есть какие-то еще факторы, которые влияют на количество, увеличение количества таких случаев?
Ну, вот Женя сегодня сказала, наверное, все-таки вот кризисные такие состояния, да, то есть экономическая сложная ситуация, скорее всего, она все равно влияет.
Ну, а вот если, ну, сравнивать, вот сколько вы уже работаете, какая-то определенная цифра, ну, скажем так, держится, или увеличение, уменьшение?
Уменьшение.
Идет? Уменьшение.
Уменьшение.
Да? Уменьшение. А вообще вы сказали еще, что вот у нас тоже в Удмуртии здесь сейчас меньше людей, которые отказываются или больше берут детей, да? То есть как эта проблема тоже решается?
Конечно, конечно. У нас сейчас действительно хорошая поддержка государства тем семьям, которые принимают в семью приемных детей, которые становятся замещающей семьей для этого ребенка. И сейчас, может быть, вы обратили внимание, я вот разговариваю с молодежью, и приятно так слышать от молодежи, да, от молодых родителей, которые говорят: мы бы вот взяли ребенка, угу. Да, и даже когда спрашиваешь, вы что, сами, вот у вас проблемы? Нет, у нас не проблемы, но мы бы вот могли, и возможно, мы даже пойдем на этот шаг и возьмем ребенка. Угу. То есть люди понимают сейчас все больше и больше, что однозначно никакой детский дом не заменит ребенку семью, и почему бы не сделать вот такой добрый шаг, да, в своей жизни, не помочь этому ребенку. Поэтому еще раз повторяю, если есть такие у нас желающие, а у нас есть банк родителей, банк семей, которые готовы принять в семью ребенка, да, но здесь определенные условия нужны, и здоровье свое проверить, да, и определенную учебу пройти, курсы пройти, и удостоверение получить, что вы обучены и можете стать замещающими родителями, ну и, конечно, жилищные условия должны быть определенные, да, и так далее, и так далее. И можно обращаться в органы опеки, пожалуйста, если вот нас кто-то слышит и таким вопросом задался. Но я уже сказала, что сейчас речь идет именно о детях. Те дети, которые находятся в банке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, да, и которых можно отдать в семью на любую форму устройства, это может быть усыновление, это может быть приемная семья, это может быть опека, это дети в основном подростки. Это дети, братья, сестры, которых по закону нельзя разлучать. А у нас, к сожалению, есть факты, когда лишают родительских прав даже многодетных мам, многодетных родителей, и у нас остаются 5, допустим, детей, 6 детей. Понятно, что не любая семья, далеко не любая семья решится взять такое количество.
То есть, получается, нужно взять всех?
Всех 5. Нужно взять, их делить нельзя.
Ну, тогда они у них, получается, семье. Меньше шансов,
да,
конечно,
да,
попасть.
Да, да, да. И дети с тяжелыми, ну, не тяжелыми, скажу, с определенными заболеваниями.
Да, вот хотел, кстати, еще спросить у вас, насколько сейчас охотнее все-таки пропаганда идет, и как-то об этом говорят, брать детей именно инвалидов, например, в семьи. Насколько охотно люди на этот шаг сейчас идут?
Охотнее, вот я так скажу. И здесь нужно сказать о том, что идет материальная поддержка государства. Как со стороны Российской Федерации, так и со стороны Удмуртской Республики. То есть эти дети, те семьи, которые берут в свою семью именно детей-инвалидов, братьев-сестер, да, вот, то есть вот в тех ситуациях, которые я говорила, они получают дополнительный материальный стимул, материальную поддержку.
Ну, то есть это и стимулирует
еще
дополнительно.
Да.
94-50-94, если вы хотите поделиться, что вы по поводу всей этой ситуации думаете, ну, мы сегодня вот как раз, наш инфоповод, это то, что произошло в Глазове, когда в 20-градусный мороз выбросили маленького новорожденного ребенка, который спасся и сейчас благополучно находится в больнице, по-моему, и, в общем, здоров, абсолютно здоров, и я не знаю, что за судьба ждет, если честно, этого малыша, потому что, ну, правда, мир его встретил совершенно недоброжелательно, да, и поэтому очень жаль, что вот в первое впечатление о том, что он пришел в этот мир, что вот они такие не очень неприятные, да. Вот еще, кстати, Любовь Поскрюбышева пишет, таким женщинам надо трубы перевязывать, чтобы всю жизнь жалели о своем человеческом поступке. А вообще вот можно
большому
ли вообще...
к сожалению, это нарушение прав человека. На сегодняшний день это рассматривается так. Поэтому пока женщина сама не изъявит желание.
А вообще, мне кажется, что если, например, вы сказали, это обычно многодетные матери, то вот как еще, если она совершает еще повторно это преступление?
Почему мама, если действительно тяжело, если мы понимаем, что если мама понимает, что там и жилищные условия, и все, ну, то есть, наверное, от нее инициатива должна исходить какая-то, да, тем более сейчас же очень много возможностей, да, не получить нежелательную беременность, да, мы же с вами взрослые люди, понимаем, но вот какая-то инфантильность такая, да.
Хорошо, а вообще вот, Ольга Леонидовна, куда женщине вот сейчас, да, мы можем дать прямо информацию о том, куда женщине обращаться, если она сейчас находится в такой ситуации, в сложной, да, и даже, может быть, она не предполагает, что ей кто-то может помочь, вот куда ей пойти, у кого просить помощи?
Я думаю, наши женщины прекрасно знают, что в такой ситуации нужно идти только в одно место, это женская консультация. В любом случае нужно идти к врачу, понимаете? К врачу. И там у нас доктора знают, есть механизм выработанный, как разговаривать с женщиной. С женщиной даже психологи беседуют. То есть делается все для того, чтобы все-таки беременность сохранить. Если же женщина наотрез отказывается, если есть социальные показания, да, по которым женщина не может родить ребенка, то, соответственно, принимается решение. Но не так, как вот в данном случае, да?
Ясно, то есть в ситуации она то есть может пойти, и даже если она уже собралась отказаться от ребенка, она, по крайней мере,
она выносит... может это сказать, угу. Конечно. У угу. нас ведь есть, мы с вами говорим о том, что у нас есть определенное количество детей-отказников, от которых отказываются мамы в роддом.
А сколько сейчас вообще вот?
Ну, это где-то цифры у нас ежегодно порядка 20 детей.
20 детей да. в год?
Это меньше, чем предыдущие годы, то есть здесь тоже цифра идет на снижение. Это хорошо, потому что у нас здесь есть и приняты и соглашения между Министерством здравоохранения, другими структурами, то есть подключены психологи, работают с женщинами, чтобы женщины не отказывались. Помощь оказывается этим мамам, которые, ну, наверное, считают, что они не смогут вытянуть этого ребенка. Да? Может быть, это молодая мама, может быть, это наоборот, действительно, как в этом случае, это уже не первый ребенок. Но если мама будет настаивать, никто ей, конечно, этого ребенка просто не принесет и не оставит с ней, понимаете? Угу. Если специалисты видят, что мама не настроена дальше воспитывать ребенка.
Хорошо, ну и вот после всех этих историй, да, хочется спросить, какая профилактическая вот работа у вас? Но я так понимаю, что это тоже всколыхнуло, ну, скажем так, и вас, и что сейчас вы намерены делать?
Профилактическую работу мы давно ведем, я вот уже сказала, мы неоднократно собирались, в том числе и со следственными органами, да, потому что они знают все обстоятельства. Мы всегда прислушиваемся к мнению наших психологов уважаемых, которые знают об этих проблемах и знают, что творится в голове у женщин наших в такой момент, да. Здесь профилактика может быть только одна – раннее выявление подобных фактов. Угу. Другого не дано. То есть если мы, чем мы раньше узнаем, что женщина беременна, и она не идет почему-то вставать на учет, это уже сигнал к тому, что может все это завершиться преступлением. Поэтому у нас сейчас акушеры, гинекологи, врачи-гинекологи на местах, в районах, они стараются чаще выезжать и в небольшие поселения, в небольшие деревни, где, может быть, ну, более так сложно, да, прийти к гинекологу, осматривать женщин. Если кто-то не идет, у нас даже предусмотрена такая мера, как подомовые обходы. То есть врачи-гинекологи, это сестры могут быть медицинские, обходят. Потом в районах же знают все друг друга, да? Где, может быть, уже вот видно, что там семья многодетная, уже в тяжелых условиях. Хорошо. Мама часто рожала детей через короткие сроки. То есть с этой мамой беседуют.
Хорошо, но а вот сейчас эту женщину, ее возьмут на учет? Потому что если она так себя повела, может, она опять забеременеет и опять родит ребенка? Ну, вот в Глазове я говорю.
Имеет право.
Имеет право, да. Да. Сложная, да, ситуация. Да, но, друзья, к сожалению, наша программа подходит к концу. Я хочу сказать, что сегодня мы обсуждали эту тему вместе с уполномоченной при главе Удмуртии по правам ребенка Ольгой Леонидовной Авдеевой. Также с нами была Женя Иванова. Ну, хочется пожелать нам, чтобы, конечно...
Ну, я меньше думаю, таких случаев. Хотя вот я и сказала, имеет право, да, вот с грустью в голосе. Я все-таки думаю, что это очень большой урок для этой женщины, для всех женщин, у которых когда-то закрадывалась мысль такая в голове. Это убийство своего дитя. Это такой грех. Он ни с чем не сравнится.
Да, друзья, ну, я всегда хочется сказать, обращайтесь за помощь, потому что помощь, она может быть, она есть. Так что не оставайтесь этой проблемой один на один. Все, спасибо всем большое.
Спасибо.
Это тема дня. Мы еще будем сегодня разговаривать. К нам в гости придет в беседку еще один гость. Так что в 14.05 жду вас на разговоры.